Окей, добрый вечер. Сегодня я бы хотел поговорить на несколько тем, и, естественно, Вадим, слышно? Слышно, да. На несколько тем, и, естественно, поговорить на тему 9 ава, которая будет на следующей неделе. И на тему того, что мы называем ашгаха. Такая очень интересная тема, почему происходит то, что происходит с нами, да? Как мы можем это понять, и можем ли мы это понять? И это, кстати, прямо связано с нашей недельной главой, мы как-то об этом говорили. В Торе сказано, что Тору нужно изложить таким образом, который называется «баэр гейтев». «Баэр» — это «объясни», «гейтев» — «очень хорошо». «Хорошо объяснить». Что значит «хорошо объяснить»? Раши говорит потрясающую вещь. Это было в нашей недельной главе. Раши говорит потрясающую вещь. Что такое «хорошо объяснить»? Напиши эту Тору на 70 языках. Представляете, взять Тору и написать ее на 70 языках. Там взять большие, допустим, камни, покрыть их известью. И на них написать Тору на 70 языках. На первый взгляд, очень какая-то странная идея. Представляете, стоят евреи перед входом в Эрец-Исраэль. Да? И Мидраш, кстати, это говорит. И что они делают? Они на камнях пишут Тору. На лаосском языке, на вьетнамском языке, на чукотском языке, на 70 языках, на китайском языке. Да? Я утрирую, на языке древних народов. Да? Зачем это нужно все? Да, в то время в Лаосе, в Китае, там, я не знаю где, в Америке, и не было евреев, да? Зачем нужно было переписывать Тору на всех этих языках? Довольно очень трудоемкое занятие, которое, казалось бы, мало осмысленно, на первый взгляд. Зачем это нужно было делать? Какие есть идеи?
Всевышний всегда говорил евреям, что надо рассказывать о Торе, рассказывать о Всевышнем другим народам.
Рассказывать о Торе другим народам. Ну, вы стоите в пустыне, да, перед ходом в Эрец-Исраэль. И вы написали Тору на лаосском языке. И что, в Лаосе вы думаете, что они приедут в командировку ее читать, что ли? Как вы этим рассказываете другим народам про Тору? Зачем это нужно было делать? Это на самом деле фактически первый перевод Торы, да? Кто сделал первый перевод Торы? И, кстати, в еврейской литературе всегда шла дискуссия о том, хорошо ли это плохо или плохо переводить Тору на другие языки. И общеизвестен перевод на греческий язык. Греческий язык, кстати, является исключением из других языков. И теоретически даже Гмара говорит, что, я немножко делаю отступление, что Тора, написанная по-древнегречески, по ней можно в синагоге читать. Кошерный свиток. Да? Очень потрясающе. Мы говорили как-то на этот счет в Хануку про соотношение Ефета и Шема, и что это обозначает. Да? Но тем не менее, непонятно, зачем? Зачем писать Тору на 70 языках? Что, делать нечего больше?
Не только писать, но потом надо было закрыть, так что замазать гипсом.
Да, зачем это нужно было делать?
Не было видно, вот для будущего, когда Машех придет.
И что Машех будет с этим делать?
Учить поэм Тору.
И, а так их не осталось, там никого не осталось. Семья-то большая, да два человека. Они все, мы говорим, все эти 70 народов, они там... Фактически одни евреи остались. Кто остался? Даже если они генетически остались, они уже не говорят на этих языках. Может, китайцы там что-то поймут? Я не знаю, какие у них иероглифы были в то время, как исключение. Но все остальные вообще ничего не поймут. Зачем это нужно было?
Больше того, зачем нужно было это закрыть гипсом после того, как написали?
Да, совершенно верно. Зачем это нужно было? Сфат эмет... Это работа Гурского Рэбе, да, и Рав Соловейчик говорят очень похожую вещь. Да, Рав Соловейчик был Рош Ешива в Нью-Йорке. И они говорят очень интересную вещь, что это не нужно было для того, что для народов, как бы это нужно было для евреев. Почему это нужно было для евреев? Чтобы евреи, прежде чем они вошли в Эрец Исраэль, и вход в Эрец Исраэль на многих уровнях символизирует осуществление задачи Торы, да? И поэтому Эрец в Торе вообще символизирует не просто физическую землю. Как вы знаете, в Торе есть некий символизм, да? Там вода сравнивается с Торой, например. И земля – это не только физическая земля, да? Например, всегда, когда в Торе обсуждается награда и наказание для всего народа, например, во втором отрывке Шма, да, то всегда награда и наказание народа связаны с землей. Да, продните дни свои на земле, да, или не продните, да. И земля там не даст вам того-то, или даст вам того-то. Все связано с землей, иногда с небом, но земля всегда. Так это заканчивается, что вы продлили дни свои на земле. И Гмара говорит, продлили дни, день, который продолжает, действительно длинный день. Не наш физический день, а будущий мир. И поэтому земля в этом смысле может символизировать и фактическую географическую Эрец Исраэль, куда каждый может поехать. Да, взяв билет на самолет, и земля может символизировать жизнь в будущем мире. Поэтому перед Пиркей Авот мы говорим «Ершу это арец», «удостоится земли». Имеется в виду, что это не значит, что каждый еврей, у него будет 5 соток в земле Израиля автоматически, физически. Но значит, что у него будет удел в будущем мире. Это совершенно очевидно там. Да? Таким образом, земля символизирует осуществление Торы. Прежде чем евреи начнут осуществлять Тору, прежде чем они смогут это сделать, они должны понять одну важную идею. Меня слышно? Да. Они должны понять одну очень важную идею. И эта идея состоит в том... И сейчас тоже слышно? Да, и эта идея состоит в том, что Тора, казалось бы, не просто просто список каких-то можно и нельзя, каких-то законов, а Тора это живая система, которая называется Торат Хаим. И поэтому Тора применима ко всем абсолютно условиям и культурам. Да? То есть, если человек хорошо знает Тору, он знает, как Тору можно выполнять в английской культуре, как Тору можно выполнять в Китае, как Тору можно выполнять в Лаосе. На любом языке, 70 все возможные комбинации, это была задача евреев. То есть, это было для них некое упражнение, чтобы они это почувствовали. Что Тора применима к любым обстоятельствам. И если вы вдумаетесь, это очень интересная концепция. Просто нужно знать, как, в каких условиях Тору нужно соблюдать. Что Тора от нас требует в каждой конкретной ситуации. И в каждой ситуации Тора требует что-то другое. И понятно, что для того, чтобы применить Тору к любой ситуации, нам необходима устная Тора. Да? То есть невозможно записать в книге, какой бы сложной она ни была, ответы на все возможные ситуации. Поэтому нужна устная Тора. Я вам приведу пример. Есть история про Хафец Хаима. Может быть, вы ее слышали, может быть, нет. Но даже люди, которые слышат, иногда, на мой взгляд, ее неправильно понимают. Хафец Хаим жил еще в ту эпоху, когда евреев насильно брали в царскую армию, что было огромной трагедией. для них на 25 лет или что-то в этом духе. Уже он, конечно, уже родился, по-моему, родился в 1833 году или что-то в этом духе. Или в конце 30-х годов 19 века. И даже после декрета о кантонистах евреев брали в царскую армию, может быть, не с такой жестокостью. И к нему пришли евреи, которых...
Не слышно?
А сейчас не слышно?
Вас не слышно.
Окей.